Издательство «Бомбора». Океан книг.
Яков Перельман. Занимательная логика. Задачи и решения. Каждому из наших слушателей приходилось, конечно, слышать, что существуют кажущиеся истины, к которым приходишь, по-видимому, вполне логическим путем, но которые, тем не менее, заключают в себе явные противоречия. Вывод опровергает ту мысль, из которой мы исходили. Многие из подобных противоречивых истин или парадоксов ведут свое начало с глубокой древности и являются иногда чуть ли не единственным наследием, оставленным нам знаменитыми в свое время греческими софистами. Весьма любопытно собрать вместе некоторые из подобных парадоксов и рассмотреть, что они представляют собой в свете логического анализа. Кому из нас не случалось читать, слышать или самому произносить сотни раз фразу «нет правила без исключения»? Однако не всем приходила мысль спросить, а это правило само имеет исключение? Ведь раз оно правило, то, согласно самому себе, также должно иметь исключение. Но если, допустим, что оно не свободно хотя бы от одного исключения, то, стало быть, есть же такое правило, которое не имеет исключения. Отсюда вывод. Есть правило без исключения, совершенно опровергающее то положение, логическим следствием которого он является. Какой-нибудь остроумный софист древней Эллады, пожалуй, нисколько бы не был смущен таким неожиданным выводом и ответил бы нечто вроде следующего. Да, конечно, правило «нет правила без исключения» имеет одно исключение. Это исключение, оно само, так как не имеет ни одного исключения. Но нам нет никакой надобности прибегать к такой блестящей изворотливости. Вместо того, чтобы нагромождать один парадокс на другой, обратимся к простой здравой логике. Противоречие вызвано здесь слишком широким пониманием основного положения «нет правила без исключения». Под правилом разумеют обыкновенно известного рода закономерность. В природе закономерность в ходе естественных явлений, в практической жизни положение, руководящее нами при совершении тех или иных поступков. Правило, понимаемое в таком смысле, всегда обнимает лишь большую или меньшую часть действительности и никогда не распространяется на все подчиненные ему явления. Как правило, оно в сущности не имеет исключений, но так как в полной чистоте оно, ввиду сложности обнимаемых им явлений, почти никогда не может быть применяемо, то часто представляет кажущееся исключение. Точно так же обстоит дело и с тем давно известным логическим кругом, в который мы попадаем благодаря признанию одного кретянина, что все кретяне — лгуны. Но так как он сам при этом сказал правду, то, следовательно, опровергал свои собственные слова и оказывался таким образом лгуном, что снова оправдывает высказанное им мнение, и так далее. Мы могли бы продолжать подобное рассуждение до бесконечности и приходили бы постоянно к тому заключению, что кретянин или сам солгал и таким образом высказал правду, или же сказал правду и, следовательно, солгал. Причина логического круга лежит здесь в самом понятии слова «лгун». Если под этим словом разуметь человека, который абсолютно никогда, ни при каких условиях не говорил правды, то, конечно, этим опровергается возможность того, чтобы он сам себя назвал лгуном. К счастью, подобные экземпляры в жизни не встречаются. Обыкновенно же лгунами мы называем людей, которые хотя и часто, но все же не при каждом слове говорят неправду. И таким образом внутренние противоречия в только что разобранном случае сглаживается. Иного рода логическая ошибка имеется в следующем, не менее древнем парадоксе. Перед нами насыпана куча зерен. Я убираю одно зерно, и куча, разумеется, остается тем, чем была — кучей. Я продолжаю убирать зерно за зерном, и когда, наконец, будет убрано примерно 200 зерен, то останется уже не куча, а просто 10-15 штук отдельных зерен. Неужели же, следовательно, удаление одного единственного, 200-го зернышка достаточно, чтобы лишить все оставшееся количество характера кучи? И обратно. Неужели прибавление одного зерна к 10-15 другим зернам Достаточно, чтобы превратить эту горсть в целую кучу. Понятие «куча» не заключает в себе ничего определенного, безусловного, и ни в каком случае не зависит от одного лишь числа, составляющих ее элементов. Составные элементы кучи, в рассматриваемом случае зерна, должны тесно прилегать один к другому, образовать определенную коническую поверхность, без всякого порядка лежать друг на друге и находиться в таком числе, чтобы их нельзя было сосчитать одним взглядом. При каком числе составных элементов эти условия уже не имеют места, при каком возникают вновь, нельзя, конечно, установить даже более или менее приблизительно. Но, принимая во внимание ранее изложенное содержание понятия «куча», мы не имеем оснований видеть что-либо невероятное в том, чтобы одно зерно в состоянии было произвести подобную перемену. Ведь если рассуждать так, то следовало бы удивляться также и тому, что 99 сантиметров еще не составляют метра, а при соединении одного лишнего сантиметра выполняет это условие, хотя этот сантиметр ничем не лучше остальных. На самом же деле у него есть одно преимущество – то, что он именно сотый, что присоединяют его не к 20 и не 50, а именно к 99 предшествовавшим. И выходит, что присутствие или отсутствие этого сотого сантиметра решает, так сказать, судьбу целого метра. Обратимся теперь к разбору трех сходных друг с другом парадоксов, разрешение которых представляет уже несколько большее затруднение. Например, знаменитый крокодиловый софизм, о котором, как гласит предание, Хризип написал целых 6 томов, и на котором несчастный Филет сошел с ума. Египтянка к величайшему своему ужасу заметила однажды, что ребенок ее, еще только что беззаботно резвившийся на цветущем лугу Нильского берега, барахтается в крокодиловой пасти. Мать стала умолять чудовище возвратить ей дитя. Крокодил отвечал, что он не тронет ребенка, если она угадает, что он с ним сделает. «Ты мне не возвратишь дитя!» — воскликнула мать в ответ на его предложение. За этим последовал такого рода диалог. Крокодил. «Сказала ли ты правду или нет, во всяком случае ты ребенка уже не получишь. Если ты права, то ребенок, конечно, будет съеден. Если же ты не права, то он мой по уговору». «Мать, а я полагаю, как раз противное. Если я права, то ребенок мой по уговору. Если же я солгала, то есть ты мне его возвратишь, то ясное дело, что он будет у меня». По делу Протагора и его ученика суд вынес такой приговор. Процесс решается в пользу Квантлуса. Но за Протагором удерживается право опять начать процесс на новом основании именно потому, что Квантлус выиграл свой первый судебный процесс. И тогда ученик уже, несомненно, будет приговорен к уплате долга. Если же рассуждать логично, то следовало просто испытать, в какой мере учитель исполнил свое дело, и, соответственно, успехом ученика присудить его к уплате гонорара или освободить. Ведь вся путаница произошла только от того, что первый же процесс ученика имел своим предметом уплату гонорара за обучение. Выходит, стало быть, следующее. Квантлус тогда только обязан будет уплатить долг, когда он докажет перед судом, что не обязан его платить. Приблизительно в таком же роде разрешается и парадокс с крокодилом. Крокодил соглашается возвратить ребенка, если мать угадает, что он с ним сделает. Но угадать ведь можно только нечто установившееся, незыблемое. Крокодил же ставит будущее событие, слова египтянки, в зависимость от другого будущего события, его поступка с ребенком, которое само определяется первым, так как крокодил принимает решение уже после того, как мать высказала свое предположение.